Без них невозможно представить мегаполис. Им нет замены. Власти говорят о необходимости их адаптации и интеграции. Улица заставляет считаться со своими порядками. Чем хуже устроена их жизнь, тем больше рисков для окружающих. С чем сталкиваются мигранты в столице? Зачем они нужны Москве? Жизнь мигрантов изнутри. В программе Вадима Кожаного «Неграждане». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, Москва. Приветствую всех. Я в прошлый раз обещал вам очень интересного гостя. И многие на эту тему шутили, что, возможно, опять придет человек, который будет серьезно рассказывать про то, как должна выстраиваться миграционная политика в России. Но нет, сегодня это совсем по-другому. А перед тем, как его представить, расскажу короткую историю, как мы познакомились. Пошел я к стоматологу лечить зуб. Вот. И зуб оказался сложный, проблемный. Стоматолог мне честно сказал, что даром это не пройдет, готовься к осложнению. Осложнение заставило себя долго ждать. Вот. И таким образом я оказался в Центральном научно-исследовательском институте челюстно-лицевой хирургии, где Михаил Зурабович Орджоникидзе меня прооперировал. Таким образом мы познакомились. Добрый вечер, Михаил Зурабович, рад вас видеть.
Добрый вечер.
Вот. И сегодня мы поэтому будем в целом говорить про медицину, про то, как люди, приезжая сюда, в нее попадают. Хоть Михаил Зурабович у нас коренной москвич, родился здесь, но у него много знакомых иностранцев, и он нам в целом сейчас сам про это расскажет.
Да. Добрый вечер. Меня зовут Михаил Орджоникидзе. Я челюстно-лицевой хирург, врач-стоматолог, врач в четвертом поколении. Практикую в Москве 15 лет. Работаю в Федеральном научно-исследовательском институте стоматологии челюстно-лицевой хирургии. Вот. И, конечно же, у меня очень много соратников и коллег, выходцев из бывших республик СССР. Они успешно трудятся на благо их новой родины, являются большими профессионалами. Вот. Они, ну, как бы из всех стран, которые были в Советском Союзе, и даже, ну, как бы из стран, которые граничили с СССР, но не являлись частью СССР.
Варшавский договор.
Например, Афганистан.
Афганистан.
Да, из Афганистана есть врачи знакомые. И они как бы все большие профессионалы, потому что они первичную специализацию и, собственно, опыт они уже набирали на базе нашего института, да, и как бы медицинских учреждений города Москвы. Вот. Багажа знаний, конечно, многие имеют, когда они завершают свое обучение на базе своего вуза, но приезжая сюда, они знакомятся с совершенно новыми методиками, и, конечно же, у них большие и сильные учителя. То есть нам удалось застать великих людей, которые являлись родоначальниками целых направлений в хирургии. Например, таких как микрохирургия. Люди, с которыми до сих пор, их, к сожалению, уже нет в живых, но до сих пор с ними считаются в Европе, США, с их именами.
То есть такие прям наставники, получается.
Да, нам удалось, мы видели эту школу, это была такая муштра во время, значит, операции. Если ты не отвечал, хирург брал пинцетом какую-то область, и если ты не отвечал, тебя удаляли, показывали красную карточку и выдворяли тебя из операционной. Раньше мы этого не понимали, как так, мы готовились к этой операции, и мы не могли понять, за что же нас выгнали. Сейчас я это, конечно же, понимаю, и, возможно, даже отчасти действую подобным образом уже с моими учениками. И даже доходило до того, что если ты не отвечаешь, какая симфония сейчас играет, тебя могли удалить. Вот, потому что можно быть бездарным писателем, но преступно быть плохим врачом.
Ну да, конечно.
Вот. Соответственно, Я, ну, давайте чуть-чуть про себя расскажу.
Ну, конечно,
про
конечно.
Семью, про то, откуда мы. Не просто так, ведь я тоже сегодня пришел. Мы родом из Грузии. Орджоникидзе Михаил Зурабович. Врач в четвертом поколении. У меня тоже есть родной, у меня есть родной брат, он тоже врач. Он практикует в Москве и в Германии, в Берлине.
Ну, он тоже хирург?
Он, конечно же, больше такой хирург и врач-ортопед, то есть он очень известный докладчик мирового уровня. И, соответственно, ну, как бы, он больше, как бы, сейчас, ну, ведет лекторскую деятельность наполовину, да, ну, и его семья, они уже переехали в Германию, они живут в Берлине, там дочки. И что самое интересное, его старшая дочка хочет быть стоматологом. Это будет уже пятое поколение. По маме мы в четвертом, по папе в третьем. Да? Соответственно, и у нас в каждом поколении есть хирург. Да? То есть хирурги, хирурги. У меня в детстве не возникало даже и мысли, кем же я должен быть.
Было понятно уже,
мне
да?
говорили, ну, все-таки это Орджоникидзе. Вот есть такой Сергей Орджоникидзе, он был заместителем, наш родственник, главы ООН. И мне говорили, ну, не хочешь МГИМО там, пойти быть дипломатом. Конечно, дипломатическая жилка во мне имеется, да, но я все равно не мог предать. Я сказал, я, конечно же, буду врачом, как мой дедушка, как мой папа.
Но с самого начала вы хотели именно специализироваться вот на стоматологии или какие-то были еще мысли?
У меня были мысли, но я шел по стопам брата. Совсем, чтобы стать хирургом, это я понял на третьем курсе. Не было понимания, кем я должен быть. На третьем курсе попал на такую серьезную челюстно-лицевую операцию и загорелся. После этого как бы живу в операционной. Трудился 5 лет в стационаре. Успешно защитил диссертацию кандидатскую. И сейчас вот уже в течение 10 лет я... 7-10 лет я работаю на амбулаторном приеме и выполняю операции в условиях стационара одного дня, которые не требуют госпитализации пациента. Ну, это как бы удобнее всего в моем положении, потому что я также возглавляю крупную клинику в Москве. Собственно, это и есть часть нашего как бы семейного проекта. Там работает моя мама, она тоже очень известный доктор. Врач-гинеколог, эндокринолог, нейроэндокринолог, репродуктолог. То есть из ее, с помощью ее как бы знаний она дала жизнь ни одной, наверное, ни одному ну, наверное, более 10 тысяч детей родилось благодаря ее стараниям. Вот.
Ну, это серьезно, это город.
Да.
Прям
да,
это небольшой
да,
город.
Она, практика более 45 лет, практикующий врач. Угу. Да, врач, гинеколог, эндокринолог, репродуктолог. Вот. Ну, а как бы папа, папа очень известная личность, он настоящая легенда футбола. Он всю жизнь работает с футболом, с футболистами, со спортсменами. Зураб Орджоникидзе, чемпион, олимпийский чемпион с командой в 88 году по футболу в Сеуле.
Корея.
Золото, да, с бышевцем они взяли такой трофей, который, это был один из последних таких серьезных трофеев советского спорта, да, то есть это... 88-й год, и у нас даже есть каждому члену сборной давали по медали, и у нас есть дома настоящая золотая
олимпийская медаль.
Олимпийская медаль. Угу. Да. Вот так.
Ну, очень серьезно. То есть, да. Прям получается, когда говорят у нас очень часто какие-то ведомства, которые специализируются на борьбе с коррупцией, говорят, вот, очень плохо, когда династии, типа, если плохо работали, условно говоря, старшие, они учат также плохо работать следующих. Но мне кажется, это вообще не имеет никакого отношения к медицине, потому что если вы плохо работаете, это сразу видно. То есть, можно плохо работать над каким-то чиновником, но да. Быть плохим доктором, мне кажется, это вы уже не спрячете.
Да, то есть... Я придерживаюсь принципов в своей работе милосердия, в первую очередь, должно быть к пациенту, забота. Самое главное, во главе должен доктор ставить медицину, а не экономическую, ну, то есть финансовую сторону медали. Да? То есть мне абсолютно все равно, лечится ли пациент по бесплатно, или он лечится платно. Я или не буду оперировать, так как я не могу это оперировать, потому что это не моя область, да, или я буду это оперировать правильно и грамотно, потому что делать преступление против пациента, если он не заплатил, и это я считаю, что просто невозможно для уважающего себя.
Ну, конечно, конечно. Нет, тут даже вопрос в целом, что мне кажется, например, если человек, не знаю, пошел к недобросовестному юристу, его обманули, потом ему уже расскажут, что ты сам что-то делаешь не то, то он пришел к доктору, либо ему помогло, вот как мне, да, то есть мы с вами фактически познакомились, я уже лежал в кресле, и через 3 дня я прекрасно себя чувствовал и думал, что вот надо обязательно вас пригласить. То тут очевидно, что это работает. Это очень приятно, на самом деле, когда люди искренне относятся к своему делу. Вот мы тоже часто в федерации нашей слышим упреки, что вот, значит, мы все делаем неправильно. Вчера кто-то там на Яндекс.Дзене написал, причем там какое-то количество прочитанных, вот, что я теперь отец мигрантов оказался. Вот, ну мы уже спокойно на это все реагируем. А вот расскажите, вы сказали коллеги с разных государств, бывшего Советской Республики и соседних, скажем так, Советским Союзом, да, работают сейчас. Скажем так, если сейчас какой-то иностранец с медицинским дипломом, полученным на родине, приезжает сюда. Вот дипломы каких стран считаются, вот, ну, скажем так, престижные, хорошие, уважаемые?
Вы знаете, я думаю, что с этим может какая-то возникнуть проблема. Скорее всего, он должен пройти, сдать экзамены, наверное.
Здесь подтвердить квалификацию, то есть, да?
Да, то есть, ну, я думаю, то, что, ну, союзное государство, например, белорусский диплом, ну, наверное, с этим не возникнет проблем. Я думаю, что и с украинским тоже не возникнет, потому что это фактически русские люди.
Ну да, наши все, да.
Ну, возможно, какие-то надо будет сдать экзамены или подтвердить диплом. Если, конечно, он закончит вуз, то и без специализации он будет, возможно, какие-то экзамены надо сдавать и будет проходить первичную специализацию на базе того учреждения, собственно, куда он хочет распределиться. То есть его, скорее всего, ему будут предложены варианты, куда он пойдет, и он уже будет сам пытаться за счет каких-то баллов, которые он набрал, туда распределиться.
А вот вообще принцип образования в медицине, он же отличается, да, от там, всех других образований. Если я правильно понимаю, сколько-то лет учатся, это вот то, что называется учеба, потом есть страшное слово для непосвященных – ординатура, да. И потом только человек становится доктором, который может вот сам принимать пациентов, правильно?
И принимать решения, да. Ну, скорее всего, в медицине как бы такой принцип, то, что мы учимся постоянно, потому что все очень бурно развивается. Угу. Мы все время ездим на какие-то курсы, летаем в государства Европы и Соединенные Штаты. Потому что все-таки я заметил такую интересную особенность, то, что в странах, ну, это, наверное, логично, в странах с первыми экономиками там и первая медицина.
Ну, да, это логично, конечно.
Например, в Китае, там бум, в Корее, да, то есть в Азии сейчас они просто творят какие-то чудеса. Те операции, которые мы выполняем, там, 1-2 в неделю, они выполняют 10-20.
Ну, может, просто их 1,5 миллиарда людей?
У них очень сильно хорошо организовано, да, все. Вот, и, ну, образование, как мы заканчиваем 5 лет, раньше у нас была, это стоматологи, да, раньше у нас была интернатура, потом ординатура.
То есть 5 лет, это образование получается?
Да, ты получаешь потом доктора медицины, потом это первичная специализация, там, интернатура, ты можешь пройти там какую-то простую, ну, стать врачом, стоматологом общей практики.
Это сколько лет занимает?
Это год. Да, так раньше было. Я сейчас не знаю, сейчас, наверное, уже напрямую ординатура. 2 года пока так. Сейчас хотят вводить, как по принципу в Европе, США. Мне кажется, что это очень правильно, по типу резидентуры. Ординатура будет длиться, если я не ошибаюсь, 5 лет.
То есть вы учитесь 5 лет, и потом еще 5 лет ординатуры.
Да, как в странах, таких как США, там резидентура длится от 6 до 7 лет. И, соответственно, ну, доктор должен пробыть в хорошей команде. За 2 года он, конечно, мало чему может научиться. Мы, конечно, очень стараемся. Я очень как бы стараюсь объяснить и дать много информации, но он должен видеть много пациентов, он должен понюхать пороху, да, и у него должна быть, он должен быть во всеоружии, он должен правильно уметь научиться проводить дифференциальную диагностику, да, отличать одно от другого, чтобы не наломать дров, не совершить там какую-либо роковую ошибку, да, то есть именно за эти 5 лет, конечно же, он уже становится настоящим профессионалом. 2 года, конечно, это маловато, и я по себе помню, что ты более-менее на должный уровень врачебный, ты выходишь к 30 годам, да, то есть вот мне будет...
То есть фактически 10 лет надо на то, чтобы можно было просто сказать, я вот считаю теперь сам себя доктором, не просто у меня в бумажке написано, да?
Ну, вы знаете, многие докторы себя считают уже на 5-м курсе и этим, ну, как бы кичатся, но, конечно же, доктор становится профессионалом ближе к 30 годам, мне кажется, так. Особенно, если это какая-либо хирургическая специальность.
Ну, вот у меня тоже, у меня мой очень близкий друг, мы дружим там с очень давних времен. Мне очень интересная история. Он сначала закончил Суворовское в Уссурийске, потом закончил в Серпухе военную академию и 8 лет работал в рекламе. Сразу. Потом такой, стану-ка я медиком. Закончил 3-й мед. Вот. Потом, правда, он как-то больше тоже мыслил в сторону хирургии. Вот. И в итоге он сейчас детский уролог в Морозовке.
Вот. Это призвание.
Ну, в общем, да. И по факту, то есть на тот момент, когда вот он уже непосредственно вот в урологию не погрузился, то есть он говорит, у меня была ночь, я вырезал 11 аппендицитов. То есть когда вот была какая-то эта, то есть вначале он говорит, мне нужно учиться быстро, я уже старый. Да. Вот, в ординатуре он там как-то что-то на скорой много ездил. Вот.
Да, мы тоже, да. Да, конечно. Что-то подобное рассказал мне мой товарищ, он следователь. В полиции работает. С ними работал сотрудник, тоже следователь. Он стал сейчас... Меня это вообще поразило. Вот они там кто что, там на задание едут. Он все время с учебником, с анатомией. Говорит, я хочу, я буду. Сейчас занимается, начал оперировать нейрохирургией. Хирургия позвоночника.
Это сложнейшая же операция.
Сложнейшая операция. И человек, вот я просто восхитился этим, он... Ушел из полиции, он может, конечно, всегда позвонить и вернуться, они его будут рады видеть, но он хочет заниматься немного другой деятельностью, это его призвание, он хочет помогать и спасать жизни людей.
Вот. Я иногда вот думаю, особенно когда возникает какой-то вал критики где-то в СМИ, что-то еще о том, что вот у нас там проблемы с мигрантами, значит, Вадим пытается, тут добрососедские отношения, нам это все не надо, давайте всех выгоним, введем визовый режим. У меня возникает мысль все это бросить, и в качестве призвания я почему-то вижу работу просто городским судьей. То есть не Верховный суд какой-то там что-то заниматься, а просто я бы вот сидел спокойно, причем желательно именно какие-то вот вещи такие, скажем, гражданские, там, не знаю, какие-то, ну, вот понятные мне. Мне кажется, я бы такой прям приезжал, смотрел бы на все это спокойно, говорил, не знаю, невиновен.
Невиновен. И уходил. Мне кажется, что вы бы всех бы отпускали.
Может быть, да, может быть. Ну, тут уже по ходу. Хорошо, давайте, наверное, мы к зрителям, к слушателям нашим обратимся. Если кто-то хочет задать вопрос Михаилу Зурабовичу, нашему сегодняшнему гостю, то телефон прямого эфира 8495-7373-948. Вы можете звонить, у нас до новостей 6 минут. Звоните, задавайте вопросы. Мы, соответственно, с вами тогда подискутируем. Вот, пока еще в качестве вот этого, ну, скажем, раз уж диалога, да, про коллег, откуда приехали, мне вот интересно, ведь в каждой специализации, да, есть какие-то свои сложности, какие-то свои звезды, да, вот мы, например, знаем, сейчас, давайте, раз уж мы пообещали, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый день, с Москвы беспокоят. Скажите, пожалуйста, ваш коллега мог бы работать в Тбилиси и лечить людей, которые там очень больные, а для того, чтобы там лечиться, нужны огромные деньги. Вот сделать такую миссию.
Спасибо.
Вопрос прозвучал про то, смог ли мой коллега работать в Тбилиси.
Ну, мой коллега, в смысле мой, это вы.
Ага. Смог бы ли я работать в Грузии? Я думаю, да, конечно, но Грузия сейчас ориентирована на Европу и США, и я могу сказать то, что диплом надо подтверждать. Там надо подтверждать диплом, я это точно знаю.
Квалификацию также проходить.
Меня, конечно, приглашали. Пару раз я летал на историческую родину. Хирург-консультант. Да, то есть фактически ты, ну, как бы ты можешь проводить операцию, консультируя, да, во время операции, что лучше делать, так или иначе. Не понял по поводу финансовой стороны.
Ну, у нас разные бывают.
Да, соответственно... Конечно, в Грузии все значительно дешевле, ну, на порядок дешевле, чем в России, особенно в Москве. Москва вообще один из самых дорогих городов, да? Но в России значительно медицина, вот такая, про которую мы говорим, она в разы дешевле, чем в Европе. То есть, вот если сравнить Германию или Россию, да, то дентальный имплантат установить, ну, там, может быть, 1500 евро, одна единица, да, у нас это может быть, там...
30 тысяч.
30-40 тысяч, там, ну, может быть, максимальная цена это будет, ну, там, 100 тысяч, да, но это, если такой взять в Германии, это будет, там, 4500-5000 евро. Пациентка из Берлина приехала и говорит... То, что ей объявили за удаление 4 зубов мудрости, будет один из лучших хирургов оперировать, 3 дня госпитализации, наркоз, 20 тысяч евро. Да. У нас это будет, наверное, в 10 раз дешевле, в 10 раз дешевле.
Мне кажется, практически 100. Я просто могу по своему опыту сказать. Когда вот пандемия началась, у меня были только 2 верхних зуба мудрости, нижних не было, а у моей супруги у нее были верхние и нижние. Значит, 2 верхних мне удалили за 10 тысяч рублей, причем они выскочили как пробка, я еще подумал, что-то я много заплатил, то есть вот какая-то, это сделать минуты 4, то есть дольше мы заморозку ждали. А супруги мои удаляли парами, то есть сначала левую сторону, потом правую, верхние также выскочили как пробки, нижние удалялись очень тяжело, но вот за каждую пару тоже по десятке, то есть вот про 20 тысяч евро, конечно.
Да, ну вот она нам так объявила, такое может быть, если сам именитый врач будет оперировать, наверное, у нас что-то подобное тоже есть, но у нас, конечно, все да, значительно скромнее. По поводу поехать, ну, лечить пациентов в Грузию, да, это, конечно, очень интересно, но вы знаете, такая проблема, когда ты живешь в городе Москва, ты более месяца ты не можешь без этого города.
Ну да.
Да, ты не можешь, ты хочешь сюда вернуться, это, ну, во-первых, твой дом. Эти улицы, они, когда ты находишься в другом месте более месяца, у тебя уже в глазах эти улицы стоят, это называется ностальгия, ты хочешь приехать, вернуться и опять все это увидеть.
Да.
Да, поэтому я родился в городе Москва, и я не планирую никуда уезжать, я хочу жить и работать в моем родном, любимом городе.
Я, кстати, вот по поводу городов согласен с вами полностью. Единственное, у меня до 2014 года, когда начался весь этот конфликт с Украиной, там государственный переворот и вот это все, я очень любил Киев. У меня были моменты, когда там что-то вот я устаю, какой-то злой, сложности, проблемы и так далее. Вот, я мог просто в четверг, как бы, потому что в пятницу особые пробки, да, на выезд, в четверг сесть в машину, уехать в Киев, в принципе, за день, как бы, я без проблем доезжал. И отдохнуть там выходные, приехать в понедельник, я прям как-то перезагружался, то есть, вот. Но Москва, да, все равно наша. Давайте еще один звоночек примем до эфира. Добрый вечер, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
А можно спросить у Михаила Зурабовича вопрос задать?
Конечно.
Я, знаете, по вопросу у моей внучки, вот что-то случилось с челюстью, она не может ее открыть широко, если она твердую пищу ест, она, то есть не может закрыть челюсть. И когда она случайно открыла широко рот, у нее тоже не закрывается челюсть. Скажите, можно к вам как-то записаться, потому что девочке 19 лет, и она очень...
Конечно.
Мучается по этому поводу.
Мы вас попросим, смотрите, у нас 10 секунд до новостей, вы радио, пожалуйста, не выключайте, после новостей мы ответим на ваш вопрос. А сейчас новости.
С чем сталкиваются мигранты в столице? Зачем они нужны Москве? Жизнь мигрантов изнутри. В программе Вадима Кожаного «Не граждане».
Добрый вечер, Москва, приветствую всех. У нас сегодня очень интересный гость, челюстно-лицевой хирург, ведущий специалист Федерального научно-исследовательского центра челюстно-лицевой хирургии. Ну, надеюсь, я правильно произнес все, как это звучит.
Да.
Михаил Зарабович Орджоникидзе. И перед самыми новостями позвонила дама, сказала, что у нее у дочки проблема, челюсть не закрывается, что-то когда ест и так далее. Задала вопрос, что делать, как попасть на прием. Михаил Зарабович, подскажите.
Да. Она на связи или она...
Ну, я надеюсь, она слушает радио, то есть мы как звонок-то ее сбросили уже, но мы ее попросили, чтобы она слушала радио, и я надеюсь, что она слушает.
Самый простой сейчас способ – это написать в Инстаграм, кто-нибудь пусть мне напишет, и я сориентирую, где мы можем провести и когда мы можем провести консультацию. Вообще по любым вопросам, связанным с головой и шеей, например, если я сам этой областью не занимаюсь, мы направляем к проверенным специалистам, которые, например, занимаются, например, микрохирургией лицевого нерва, да, или проблемы, связанные с некрасивым концевым отделом носа, там, ближе к пластике. Да, то есть, там, у нас все наши коллеги, мы хорошо общаемся, мы хорошие друзья и работаем под крышей одного, так сказать.
Ну да.
Института.
Института, да.
Вот. Но вот с тем, чем обратилась, собственно, женщина по поводу ее внучки, это называется болевая дисфункция височно-нижнечелюстного сустава, вызванная смещением суставного диска. Вот этот хруст, это характерно для таких проблем. Такого пациента лечат сразу группа специалистов, челюстно-лицевой хирург, один из них. Врач-ортопед-стоматолог, который занимается, собственно, проблемой прикуса, так же, как и врач-ортодонт, который меняет положение зубов для создания, то есть для постановки зубов в наилучшую позицию, для того, чтобы нормализовать функцию жевания.
То есть это вот тот, кто брекеты ставит как раз?
Брекеты, да? И капы. Вот, соответственно, с нами работает врач-невропатолог. Часто все эти пациенты, они бруксисты, то есть они любят сжимать челюсти по ночам, или когда у них какая-то стрессовая ситуация происходит, они начинают сжимать
челюсти. Я запомню это слово, я бруксист.
Да.
Теперь я знаю.
Да, пациенты бруксисты, они самые сложные пациенты, но их можно лечить. И, конечно же, врачи-ортопеды, остеопаты, кинезиологи, ну, это все в одном лице, они занимаются, то есть, как бы, проблемами положения с позвонков, позвоночник нужно смотреть, обязательно тазовый отдел, грудной отдел, ну, и, конечно же, шейный, вот. Без привлечения смежных специалистов лечить невозможно, потому что все мышцы связаны в единую систему, и когда начинают лечить только сустав, часто это заканчивается не очень хорошо, потому что вы не обратили внимания на проблемы в шейном отделе, в плечевом отделе, не спросили, нет ли вредных привычек у пациента, как он сидит, как он ходит, были ли травмы. То есть мы направляем на обследование пациентов, ну, ко всем таким смежным специалистам, чтобы составить картину. Даже иногда проводим стабилометрию, то есть есть такое понятие стабилометрия, стабилоплатформа, на которой пациент совершает движение, и мы смотрим, какая группа мышц у него более выражена.
То есть это какой-то аппарат специальный, да?
Да, это новое направление, стабилоплатформа, очень интересное направление, то есть мы смотрим, какая группа мышц у пациента недоразвита, какая более там выражена. И ему предлагается, ну, соответственно, комплекс мер, там, ЛФК, специально закачивать глубокую группу мышц.
Ну, для восстановления.
Для восстановления, да. Вот. Так что вот так. Ну, а также изготавливаем капы, так называемые сплинт-терапия, для того, чтобы поставить связочный аппарат сустава на место. Удаляем зубы мудрости.
Ну, то есть такое глубокое ТО,
да,
как
машина. Да. К сожалению,
давайте
это необходимость.
Звоночек примем. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, Вадим Кожинов. Это, извините меня, вот так. Такой вопрос вот. У меня цена, вот, платим каждый месяц, это патент.
Uh-huh.
Вот пришло сообщение, если вот такое сообщение, нет информации о оплате вашего патента. Ваш патент будет аннулирован через 30 дней. Чтобы патент не был аннулирован, оплатите недостающий платеж.
Все, я понял. Вы в каком городе живете?
В Москве.
В Москве. Я,
да, слышите, я пошел в это место сына этого Сахарова.
Угу.
Я показал это квитанция все. Там девочка говорит, все, сняли вот эти квитанции. Говорит, отправляем, не будет аннулирован. Это правда?
Смотрите, если вам в Сахарова сотрудники сказали, что все хорошо, это самая верная информация. Может какая-то ошибка прийти куда-то, но если вам конкретно офицер сказал, что все нормально, значит все нормально. Просто бывает, знаете, какой момент. У нас, вы наверняка в курсе, с Нового года подорожал патент. Он был 5341 рубль, сейчас 5900. И многие оплатили 5341 в январе, и получилось, что они не доплатили. И им аннулировали. Вот, поэтому вы убедитесь, что вы заплатили нужную сумму, чтобы не было проблем. Если вы все заплатили верно, плюс вам в Сахарова сказали, что все хорошо, никаких проблем, ну все, значит проблем нет, правда, все хорошо.
Нет, просто вместо сына я пошел, он на работу был.
Ну какая разница, ну вы же объяснили.
Она сказала,
да.
Я отправляю МВД, все будет нормально, она говорит.
Ну,
она
еще
отправляет, да?
Да, конечно, конечно. Не, ну Сахарова это самое сейчас наше передовое место, где все оформляется, все делается, все четко, все хорошо, поэтому...
А, я за это беспокоюсь, только
не беспокойтесь.
Вместо сына, я был вместо сына, вот.
Ну,
вот
вы же данные назвали, так что все нормально.
Да, да, его паспорт, это патент, все, в квитанции, все, она сняла это.
Все, не волнуйтесь, все будет хорошо, до свидания.
Я, кстати, хотел, вот звонил сейчас... как сказать, представитель...
Ну, мне кажется, это Таджикистан. Я уже начинаю акценты различать.
Да, соответственно, очень, знаете, так, мое мнение, что должна быть очень, ну, грамотно выстроена линия организации медицинской помощи вот этим бедным людям, которые приезжают сюда, и, конечно же, они не могут себе позволить. Мы практически не видим их, ну, у нас на приеме. Я не понимаю, где они, бедные, лечатся.
Объясню. Это огромная проблема. Она системная, она федеральная. И у нас даже вот если совсем брать по минимуму это официальные цифры, начальник Главного управления по вопросам миграции Валентина Львовна Казакова выступала в ТАССе осенью 2021 года. Говорит, ну, где-то 7 миллионов мигрантов у нас есть. Это те, которые видны. Вот к нам в федерацию поступает в день порядка 1000 звонков. Так как народу у нас весьма немного, мы обрабатываем из этого звонков 150, остальные, к сожалению, остаются неотвечены. И примерно каждый десятый, иногда, может быть, не знаю, 2 из 15, грубо говоря, да, или там каждый восьмой, он в таком нелегальном положении, что его оттуда уже не вывести. Соответственно, вот в эти 7 миллионов он никак не попадает, потому что, ну, он в этих пазах не фигурирует. Он, например, звонит и говорит, я там в 2008 году приехал... И ни разу документы не делал, у меня уже и национальный паспорт он там или потерял, или просрочился. То есть человек просто абсолютно в тени. Он говорит, я сторожем работаю, там какого-то богатого человека в коттедже с женой, да, вот мы тут 12 лет, мы за забор не выходим, нам всю еду привозят, все делают, я кусты стригу, она там, допустим, да, дома, все. То есть таких достаточно много, поэтому мы всегда говорим, что по нашим оценкам 8-9 миллионов человек присутствует здесь иностранцев, плюс у нас порядка 6 миллионов иностранцев за последние там, 20 лет получили паспорта. То есть, в общем-то, они уже граждане, но многие еще, грубо говоря, головой своей, своей ментальностью абсолютно там же остались вот, ну, и никак не развиваются. Поэтому может быть, что они не могут защищать свои права, что-то там требовать, объяснять. У нас в этом смысле полный бардак. То есть, с одной стороны, существует законодательство, которое говорит, что... все иностранные граждане обязаны иметь полис ДМС, находясь в России. Ну, как вот мы с вами, допустим, едем в Европу, нас же не пустят без страховки, и визу не оформят, ничего, да? Если, допустим, вот у меня там многократный виз, я езжу на машине. Все, пограничник в Польше спрашивает, где страховка? Нет, все, иди. Ну, то есть,
да,
очень короткий разговор. У нас не так. Далее, так же, как очень часто у нас у всех желание заработать, а не пытаться организовать процесс, огромное количество иностранцев входит с полисами, которые стоят 500 рублей, которым, естественно, никакую помощь получить невозможно никогда. В общем, этого никто особо и не ждет уже объективно, да? Вот, их очень много. Далее, у нас существуют соглашения, то есть иностранцы из стран ЕАЭС, то есть это Белоруссия, Киргизия, Армения и Казахстан. Если они приехали сюда просто погостить, извините, покупайте тоже ДМС, в основном все вот это за 500 рублей покупают туфту, либо если они устроились работать, у них есть трудовой договор, тогда они могут получить ОМС, как у нас с вами, и также прийти вот условно к вам в Центральный институт на лечение. Но да. Опять же, так как в основном договора липовые, не зарегистрированы, вот получается, как вы говорите.
Мы периодически встречаем с стран СНГ, приезжают, как-то Минздрав договаривается, у них не выполняют, например, какие-то такие операции, которые выполняют у нас, да. И вообще хочу сказать то, что у нас выполняют вообще все виды операций, вот, например, по челюстно-лицевой хирургии, хочу сказать вообще вот в сторону ЧЛХ помощи, да, по поводу там организации центров челюстно-лицевой хирургии, серьезных центров, как он у нас есть один. Это была мечта нашего великого учителя Александра Ивановича Неробеева, царство ему небесное, к сожалению, ковид, ну, к сожалению, да. В общем, была его мечта, организация по всей стране, как, например, перинатальные центры, кардиологические центры открываются сейчас во всех регионах, серьезные, новые. Я не наблюдаю этого со стоматологией связано, да, то есть стоматология, конечно же, в регионах она в тяжелейшем положении, и люди знают то, что им никто не поможет, они не обращаются к стоматологам годами.
То есть даже касается это просто терапевтов, мы уж не говорим про хирургов
вообще просто. Вообще, ну, их просто элементарно нет. И нет мест, где их могут научить. Да, соответственно, не обязательно полностью копировать американскую систему и вербовать в их религию, да, но можно же взять много хорошего от них и создать такие же центры, как у них, по образу и подобию, создать и учить специалистов. Приезжает пациентка из Кемерово и говорит: мне удаляли зуб мудрости. В Москву приезжает на консультацию. И доктор, который мне удалял, он мне сломал челюсть и недоудалил. Она обратилась к другому доктору в челюстно-лицевую хирургию уже в районную. Он ей удаляет зуб мудрости и говорит: приходи ко мне другу и удалять. Она приходит к нему через полгода, он удаляет ей с другой стороны и ломает ей челюсть с другой стороны, уже другой хирург, понимаете? Ну, как это объяснить? Получается, это школа такая вот, которой нет. Да? Ну, как такое может быть? Да? И она приезжает, ей говорят, что у вас ложный сустав. То есть у нее с двух сторон вместо костной ткани у нее фиброз. Теперь непонятно, что ей делать, то ли ей оперироваться, то ли не оперироваться. Она говорит: ну почему же я раньше не приехала в Москву? Почему она вообще должна ехать в Москву? То есть на месте должно все быть организовано, хотя бы один руководитель на месте, чтобы он, ну, объяснил, все показал, рассказал.
Ну, то есть формировать именно школу, скажем так.
У нас хорошие руки у людей. У нас, ну, люди владеют искусно скальпелем, но не хватает багажа знаний и опыта, да, и им нужно просто показать и объяснить наглядно. То есть даже обезьяну можно научить оперировать, но если она не имеет клинического мышления, она останется обезьяной. Понимаете? Поэтому нужно давать людям багаж знаний, через передавать свой личный опыт, показывать, рассказывать, разъяснять. Я не думаю, что будут совершаться такие детские ошибки на местах. Вот. Непаханное поле. Непаханное поле. Живой пример. Любой выпуск новостей из регионов, когда у кого-то берут интервью, там показывают ту же самую Польшу, Германию, США. Люди митингуют, старики, там против войны с Россией. В США показывают. Я смотрю, у них у всех зубы.
Вот, кстати, я даже внимание обращаю, вы как специалист.
И я смотрю на молодых, более-менее средних лет людей у нас, и у них ничего во рту нет. Как будто бы это та же самая, да, то есть те же самые люди на вид, да, только они живут в России, и у них нет зубов, да, соответственно, вот об этом надо, конечно, задуматься. Здоровье полости рта – это здоровье сердечно-сосудистой системы. Здоровье полости рта – это желудочно-кишечный тракт. Желудочно-кишечный тракт начинается в полости рта. Когда иммунитет перенапряжен, начинаются все болячки. Да, то есть иммунитет борется с инфекцией в полости рта, когда все зубы вокруг все воспалено, разрушено. Человек себя плохо чувствует, у него начинаются проблемы с миокардом. Такие тоже есть теории, то, что инфаркт миокарда имеет бактериальную причину, то, что опускается вот эта вся инфекция. Финскую статью читал в Финляндии, они проводили уникальные исследования, они брали у погибших людей от инсульта или там выживших, но исследовали сгустки крови, то есть это кровоизлияние в центральную нервную систему. Ну, я объясняю, что такое инсульт, если кто-то никто не знает. И нашли там бактерии, ДНК бактерий полости рта. Как они там оказались?
То есть они гематоэнцефалический барьер преодолели, получается?
Как они там оказались? Да, и возникает воспаление. Все, инсульт. Потому что я потом пойду, я не пойду, я боюсь. Сейчас все настолько изменилось, все стало без боли, все стало... То есть настолько хорошо и классно. И, знаете, я встречаю, я же имею право оперировать подростков, они не боятся. Они, у них больше нет этого мифа.
Их не пугают в детстве, что вот, там не будешь чистить зубы, будет больно.
Вы знаете, вот больно, не больно, но вот мне ребенком в московской поликлинике, у нас тогда еще не было стоматолога в семье, я стоматолог, мой брат. Мне ударили зуб без анестезии, я этого никогда не забуду, ребенка.
Но это уже не молочный, это уже взрослый.
Нет, молочный, но с воспалением без анестезии. Понимаете, я в себя пришел через 15 минут, когда меня мама вела, я одну и ту же стену проезжаю каждое утро, я вспоминаю это место. Я пришел в себя, но так быть не должно, нельзя пугать ребенка. Сейчас существует и масочный наркоз, и внутривенная седация. Мы на базе клиники нашей постоянно оперируем только во сне, все счастливы и довольны, великолепный анестезиолог. Ну, они есть и во многих клиниках. То есть лечение во сне, заснул, поспал, выспался, полечили, проснулся, пошел домой. Обязательно каждые полгода на профилактический осмотр надо себе просто ставить напоминалочку и найти себе хорошего врача, с ним дружить, и чтобы он вас лечил, чтобы вы были в одних хороших руках.
Ну, то есть, вот, получается, вот сейчас давайте звоночек примем, давайте. А то несколько раз нам позвонили уже. Добрый вечер, вы в эфире.
Алло.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте, Вадим Викторович.
Да, слушаю вас.
Ага, меня зовут Иван, очень рад, что до вас дозвонился. Вам обычно звонят там, ну, необычно, звонят, плохие слова говорят. Хотел вот вас поблагодарить. Вы очень супер, у вас информационная поддержка на Ютубе. Можно с вами поделиться хорошим случаем из мигрантской жизни?
Конечно, конечно.
Ага. Получается, ситуация у нас следующая. Я, ну, местный россиянин, вот, а жена у меня гражданка Таджикистана. У нее был закрыт въезд в Россию, как раз в 2017 году ее закрыли, и в период пандемии у нее как раз она успела попасть, что ей открыли въезд, мы еще написали дополнительное заявление на то, чтобы заранее открыли въезд. Нам, получается, ГУМВД пошел навстречу, открыли нам въезд, и мы, получается, за полгода успели подать на РВП и получили уже гражданство.
Я вас поздравляю, я вас поздравляю. Есть ли у вас дети?
Ребенок у нас. Мы через ребенка подали, получается.
Отлично.
На упрощенке.
Отлично. Я поздравляю вас с тем, что теперь больше не нужна вам вся эта возня с бумажками. Вот, и это очень хорошая новость. Вам, как говорится, совет да любовь, чтобы все было хорошо, успехов.
Спасибо вам большое.
Да, до свидания. Очень редко, на самом деле, звонят действительно с позитивом, часто звонят с какой-то критикой. И вот мне понравится, что уже формируется потихонечку, скажем так, пул постоянных слушателей, которые звонят вот уже регулярно, я уже их где-то по номерам узнаю. И вместо только вот как бы тех, кто всегда звонил с какими-то проблемами, звонят и говорят, а вот все хорошо, кто-то там звонит, говорит, мы вот у вас увидели, как надо делать, пошли, сделали, все получилось. То есть это, конечно же, да, приятно. Но, кстати, да, вот мы сейчас чуть отвлеклись, возвращаясь к медицине, это для иностранцев. Да. То есть по факту еще помимо момента, что нет каких-то механизмов хорошо работающих, да, еще и у них нет культуры, то есть у них мышление, что... Приходим, говорим, вот смотрите, вот страховка. Мы причем не поленились, мы специально, там, не буду называть, с крупнейшей страховой компанией. Сделали специальный продукт, наш с федерацией, он только наш. Я сам говорю, мы лично отвечаем за то, что по нему все получают помощь. Вот. И мы говорим, вот смотрите, нормальная цена. Почему? Потому что нет задачи заработать. там бывает агентские соглашения достигают 70%. Мы говорим, нам ничего не надо, вы давайте лечить людей. Вот, в итоге, значит, все говорят, ну, страховка, ну, я заболею, у меня там друг есть, там что-то еще, в итоге люди заболевают. Вот, а если там, допустим, бывает какая-то серьезнейшая травма, там, он на стройке там упал с крыши, там, да, то есть это же какой друг, то есть все друзья разбегаются, зарплаты ему не платят, все на сделки оформлены, все не пойми как, и по факту хорошо, если сейчас вот, например, некоторые страны, они сейчас делают как, они сформировали здесь представительство своих там или Минтруда, или подобных структур, вот, и помогают тем, то есть если человек здесь был легален и там серьезно травмировался, они видят, что он законный, он старался, вот, они его тогда лечат. Так, у нас еще звоночек. Добрый вечер, вы в эфире.
Алло, здравствуйте, добрый вечер. Спасибо вам за гостя. Вы знаете, он меня так напугал. Вот я как раз тот человек, который боится идти, а я тут упала и ударилась о ребро лестницы.
Ох, ужас.
Ну, и вот сломала зубы, потом пошла в это, чтобы мне там выдернули, потому что воспалился вот остаток. Мне выдернули, и выдернули рядом еще зуб, не знаю почему, и сейчас у меня, в общем, все нехорошо, и я не знаю, куда обращаться. И есть у вас там такое, чтобы я пришла... Ну вот,
конечно.
И полечила, и, может быть, там что-то новое сделала зубы, так как,
конечно,
очень некрасиво у меня.
Да, конечно, конечно, мы можем.
Можно, да?
Мы можем
а вы телефон
помочь.
Не дадите, чтобы позвонить можно было?
Вы знаете, наверное, не очень этично.
То есть, хорошо, ладно, эфир. Тогда
я
вот
вам скажу.
Как вы сказали... В Инстаграме, да?
Да, Орджоникидзе Михаил Зурабович.
Да, я все записала.
Да, то есть меня вообще не сложно найти, вы пишите, я вам отвечаю. Мы... Там есть
хорошо,
мой телефон. Там
хорошо,
есть мой
спасибо
телефон.
Спасибо вам большое.
Поправляйтесь,
спасибо.
Поправляйтесь.
Да. Крепкого здоровья,
я
успехов.
Я уже все, плюнула на себя.
Не, не надо,
спасибо
не надо.
Очень зря.
Передачу.
Выздоравливайте.
Спасибо.
Выздоравливайте.
Да. Вот у нас
сразу. Вот насчет, вот вы классно сказали, но нет культуры пойти к врачу. Вы знаете, в России недалеко ушли.
Ну, это правда.
Надо идти к врачу, надо идти. Это врач, это не шарлатан, это не аферист какой-то. Почему надо сразу думать, идти с намерением, то, что вас там обманут? Нет, надо просто выбрать хорошего врача и довериться ему, не обязательно принимать крутые решения здесь и сейчас, да. Мы прекрасно сами знаем, что и в нашем ремесле много шарлатанов и аферистов, коммерческих клиник непонятных, которые рассказывают, что они дают гарантию 100 лет по договору, 100 лет по договору. Слушайте, 100 лет назад медицины не было, что через 100 лет будет такая медицина, которая будет смеяться над этой медициной.
Ну да.
Поэтому как может давать клиника гарантию, если она существует полтора года? То есть надо выбирать хорошую клинику, которая имеет имя и репутацию, и также врача. Идти, конечно, надо на врача, ну и про клинику не забывать.
Ну, конечно, конечно.
Потому что вот клиники растут как грибы после дождя, но и также они как грибы
и закрываются.
Закрываются, да.
Да.
Поэтому нужно доверять.
Ладно, спасибо вам большое, Михаил Зурабович, что нашли время, пришли. Было очень приятно поговорить. Уважаемые наши слушатели, я вам обещаю не менее интересного гостя в следующую среду. Берегите себя, крепкого здоровья, успехов. А сейчас новости.